12. Но мы близко не подобрались к концу Дьюма-Роуд. Во всяком случае, в тот день. Наш бросок на юг начался хорошо, но закончился хуже некуда. Отъезжая, мы оба прекрасно себя чувствовали. Я полежал час, выпил послеполуденную таблетку оксикантина. Дочь переоделась в шорты и топик и долго смеялась, когда я настоял на том, чтобы намазать ей нос цинковыми белилами. «Клоун Бобо», — заявила Илза, глядя на себя в зеркало. Она пребывала в превосходном настроении. Я же после несчастного случая никогда еще так не радовался жизни. Поэтому произошедшее с нами в тот день стало полнейшей неожиданностью. Илза во всем винила ланч, может, майонез в салате с тунцом. И я с ней не спорил. Но не думаю, что причина крылась в испортившемся майонезе. Скорее, в дурном заклятии. Дорога была узкой, в ухабах и выбоинах. И пока не нырнула в густые джунгли, занимавшие большую часть острова, ее то и дело перегораживали дюны из песка цвета кости, которые ветром нанесло с берега. Арендованный Шеви играючи перепрыгивал через большинство из них, но когда дорога свернула чуть ближе к воде, перед самой гасиендой, которую Уайерман называл «Паласио де Асесинус»
— «Дворец убийц», испанский.
Наносы стали выше и толще, так что колеса уже увязали в них, а не перепрыгивали. Но Илза училась водить автомобиль в снежной стране, поэтому управлялась без жалоб и комментариев. Дома между розовой громадой и дворцом построили в стиле, который я называл «флоридский пастельно-отвратительный». Все окна были закрыты ставнями, большинство подъездных дорожек перегорожено воротами. В одном доме ворота заменяли козлы для пилки дров в количестве 2 штук с выцветшим предупреждением «Злые собаки, злые собаки». За домом со злыми собаками начинался участок, на котором высилась гасиенда. Его огораживала 10-футовая оштукатуренная стена с оранжевой черепицей поверху. Куда больше такой же черепицы... Крыша гасиенды с косыми углами оранжевела на фоне бездонного синего неба.
«Кучеряво!» —
воскликнула Илза, должно быть, позаимствовала у своего баптистского бойфренда.
«Прям-таки поместье в Беверли-Хиллз!»
Стена тянулась вдоль дороги как минимум ярдов 80. Мы не увидели ни единого щита с надписью «Посторонним вход воспрещен». Размерами она однозначно выражала отношение владельца участка к камевоежорам и мормонским проповедникам. В середине стены находились железные ворота. Их половинки были приоткрыты, а между ними сидела... «Это она!» — пробормотал я. «Женщина с берега! Срань господня! Да это же невеста крестного отца!»
«Папуля!» —
Илза рассмеялась, шокированная моими словами. В инвалидном кресле сидела глубокая старуха, лет 85, а то и старше. На хромированных подставках для ног стояли огромные голубые кеды «Конверс». Хотя температура воздуха чуть не дотягивала до 25 градусов, женщина была в спортивном костюме. В одной шишковатой руке дымилась сигарета. Соломенную шляпу я видел во время прогулок по берегу, но не представлял себе, какая она огромная. Не шляпа, а потрепанная сомбреро. И сходство с Марлоном Брандо в конце фильма «Крестный отец», когда он играл с внуком в саду, не вызывало ни малейших сомнений. Что-то лежало у нее на коленях, вроде бы не пистолет. Илза и я помахали ей рукой. Какие-то мгновения она сидела не шевелясь, потом подняла одну руку в индейском приветствии, и рот ее растянулся в лучезарной и практически беззубой улыбке. Тысячи морщинок, избороздивших лицо, превратили старуху в добрую колдунью. Я даже мельком не взглянул на дом у нее за спиной. Мне хватило ее неожиданного появления, модной синей обувки, множества морщинок и...
«Папуля, это был пистолет?»
Илза широко раскрытыми глазами смотрела в зеркало заднего вида.
«У этой старухи на коленях лежал пистолет?»
Автомобиль сносил из дороги, и я понял, что велик шанс чиркнуть бортом по оштукатуренной стене, поэтому взялся за руль и чуть подкорректировал курс. «Думаю, да. Или вроде того. Не отвлекайся, милая, дорога-то не очень». Теперь она вновь смотрела вперед. Мы ехали, залитые ярким солнечным светом, который, правда, померк, едва мы миновали забор.
Что значит «вроде того»?»
«Эта штуковина выглядела, ну, не знаю, как пистолет-арбалет или что-то такое. Может, она отстреливает из него змей».
«Слава богу, она улыбнулась», — добавила Илза. «И улыбка у нее хорошая, правда?»
Я кивнул.
«Это точно».
Гасьенда замыкала ряд домов, построенных на северной, очищенной от джунглей оконечности Дьюма-Ки. За Гасьендой дорога отвернула от берега, и листва сомкнулась вокруг нее. Такую перемену я нашел поначалу интересной, потом внушающий благоговейный страх, и, наконец, она вызвала у меня приступ клаустрофобии. Зеленые стены поднимались на высоту 12 футов, темно-красные потеки на круглых листьях выглядели как засохшая кровь.
«Что это за растение, папуля?»
«Морской виноград. А вот это, зеленый с желтыми цветами, виделия, растет везде. А это рододендрон. Деревья в основном, думаю, карибские сосны, хотя...»
Илза сбросила скорость до черепашьей и указала налево, наклонившись к ветровому стеклу.
«А там какие-то пальмы. И посмотри, впереди...»
Дорога по-прежнему уходила вглубь острова, и стволы деревьев, которые росли по обе ее стороны, напоминали переплетение скрученных серых веревок. Корни вспучивали гудрон. Пока мы еще могли проехать, но через несколько лет дорога наверняка станет непроходимой для обычного автомобиля.
Фикус-душитель.
Растение, поселяющееся на других растениях, но не являющееся паразитом, потому что пускает корни в землю. Оплетает ствол материнского дерева своими стволами, действительно похожими на скрученные веревки.
«Милое название. Прямиком от Альфреда Хичкока. Они всегда так растут?»
«Не знаю».
Илза осторожно переехала испорченную корнями полосу дороги, и мы поползли дальше, на скорости, не превышающей 4 мили в час. Среди густых зарослей морского винограда и рододендронов изредка проглядывали фикусы-душители. Дорогу окутывал густой сумрак. Мы ничего не могли разглядеть ни впереди, ни по бокам. Небо исчезло, если не считать редкого синего пятнышка или падающего на дорогу лучика. И мы видели пробивающиеся через трещины в гудроне пучки меч травы и жесткие, словно вощеные, стебли лиродревесника. Начала зудеть рука. Правая. Машинально я потянулся, чтобы почесать ее, но, как и обычно, почесал только ребра, прикосновение к которым все еще вызывало боль. Одновременно зуб появился и в левой половине головы. Почесать голову я мог, что и сделал.
«Папуля?»
«Все хорошо. А чего ты остановилась?»
«Потому что мне не очень-то хорошо».
И тут я заметил, как переменилось ее лицо. Стало почти таким же белым, как цинковые белила на носу.
«Илзе, что такое?»
«Ой, желудок. У меня появляются серьезные вопросы к салату с тунцом, который я съела на ланч».
Она кисло улыбнулась.
«И еще я думаю, каким образом мне удастся вывести нас отсюда?»
Она задала хороший вопрос. Заросли морского винограда надвинулись с боков, а кроны пальм, закрывавшие небо, опустились ниже. Я вдруг ощутил запах окружающих нас джунглей, липкий аромат, который, казалось, оживал в горле. И почему нет? Его источали живые растения. Они поджимали нас с обеих сторон и сверху.
«Папа!»
Зуд усилился. Он казался мне красным, а вонь в носу и в горле — зеленой. Такой зуд возникает, если ты залипаешь в долине, залипаешь в малине.
«Папуля, ты извини, но я чувствую, что меня сейчас вырвет».
«Не в долине и не в малине. Мы сидели в машине. Илза открыла дверцу машины, высунулась наружу, держась за руль одной рукой, а потом я услышал, как ее вывернуло». Красная пелена перед правым глазом спала, и я подумал, я могу это сделать, я могу это сделать, я просто должен взять себя в руки. Я открыл свою дверцу. Для этого пришлось дотянуться до ручки левой рукой и выбрался на дорогу. Выбираясь, я крепко держался за верх дверцы, чтобы не рухнуть в полный рост,
лицом вниз, на заросли морского винограда и переплетенные ветви баньяна с наполовину вылезшими из земли корнями. Я ощущал зуд во всем теле. Листья и ветки находились так близко от борта автомобиля, что цепляли меня, пока я продвигался к переднему бамперу. Половина того, что я видел перед собой, красное, казалось кроваво-алой. Я почувствовал, мог бы в этом поклясться, как запястье правой руки задело о шершавый ствол сосны. Подумал, я могу это сделать, я должен это сделать. Услышав, как Илза выворачивает вновь. Я понимал, что на узкой дороге гораздо жарче, чем должно быть, даже с зеленой крышей над головой. Мне хватило здравомыслия, чтобы задаться вопросом, о чем мы, собственно, думали, отправляясь в поездку по этой дороге. Но, разумеется, тогда эта авантюра воспринималась веселой проказой. Илза по-прежнему высовывалась из кабины, держась за руль правой рукой. Ее лоб покрывали крупные капли пота. Вскинув голову, она посмотрела на меня.
«О, что-то мне нехорошо».
«Подвинься, Илза».
«Папуля, что ты собираешься делать?»
Как будто она не понимала. И тут же оба слова «вести» и «назад» разом ускользнули от меня. В тот момент я мог бы произнести только «нас», самое бесполезное слово в английском языке, когда оно остается одно. Я чувствовал, как злость кипятком клокочет в горле. Или кровь. Да, скорее кровь, потому что злость была, само собой, красной. «Вытаскивать нас отсюда. Подвинься». И подумал при этом, не злись на нее, не начинай кричать ни при каких обстоятельствах. Ради Христа, пожалуйста, не начинай.
«Папуля, ты не можешь».
«Смогу». «Подвинься». Привычка слушаться умирает тяжело. Особенно тяжело у дочерей в отношении отцов. И, разумеется, она ужасно себя чувствовала. Илза перебралась на пассажирское сиденье, а я сел на водительское, залез в кабину спиной вперед и воспользовался рукой, чтобы поднять покалеченную правую ногу. Вся правая сторона зудела, будто через нее пропускали слабый электрический ток. Я крепко закрыл глаза и подумал, «Я могу это сделать, черт побери, и мне не требуется помощь этой набивной матерчатой суки». Когда я вновь взглянул на мир, часть этой красноты и часть злости, слава богу, ушла. Я включил заднюю передачу и чуть придавил педаль газа. Автомобиль медленно покатился назад. Я не мог, как Илза, высовываться из окна, потому что не имел возможности рулить правой рукой. Вместо этого полагался исключительно на зеркало заднего вида. А в голове зловеще звучало «Мип, мип, мип».
«Пожалуйста, только не съезжай с дороги», — простонала Илза. «Идти мы не сможем. Я слишком слаба, а ты слишком покалечен».
«Не съеду, Моника», — ответил я, но в этот момент она высунулась из окна, чтобы вывалить то, что еще оставалось в желудке, и не думаю, что услышала меня.